Натик Расулзаде. Сны идиота. Поезд. На 66-м году жизни Надиров Надир поймал себя на том, что разговаривает со своим прошлым. Это происходило постоянно на протяжении нескольких лет, потому что Н.Н. был человек одинокий. Бесконечно одинокий. Давно и безнадежно одинокий. Но поймал он себя недавно. Не обращал внимания, не зацикливался, не считал психологическим отклонением, а считал, что это в порядке вещей. Человек должен обращаться к своему прошлому. Может, он и прав. Бросить взгляд на прожитые годы и прочее. Но постоянно разговаривать с мертвыми, давно покинувшими этот мир, это уж извини, подвинься. Я всегда советовался с женой и продолжаю. Мысленно оправдывал себя Н.Н. Жизнь его нельзя было сказать, чтобы была наполнена интересными, запоминающимися событиями, дающими повод постоянно ворошить свое прошлое. Это была самая обыкновенная жизнь. Но Н.Н., видимо, было необходимо обращаться к своему прошлому. Ну, во-первых, потому что больше не к кому было обращаться. Тем более, когда он недавно вышел на пенсию, и хождение в среднюю образовательную школу 5 дней в неделю, где он преподавал физкультуру в начальных классах, и где все же было хоть какое-то общение с подрастающим поколением, игнорирующим спорт, и со своими коллегами-учителями, в душе не очень-то серьезно относящимися к нему и его предмету, звучит двусмысленно, если учесть, что преподавательский состав состоял сплошь из представительниц противоположного пола. Но слово уже вылетело. Подошли к концу. И он остался наедине с собой в маленькой квартирке, которую получил почти в конце своей трудовой деятельности, за 2 года до выхода на пенсию. А до того снимал квартиру, тоже маленькую, но поглощавшую большую часть его зарплаты. И самое главное, в его постоянных экскурсах в прошлое была память о жене, уже давно покинувший его, ушедший в мир иной, покинувший, поки. Тут обычно слезы наворачивались на глаза Н.Н., а к горлу подкатывал обжигающий ком. Теперь ему нечем было заполнить свою жизнь, кроме своих мыслей и воспоминаний. Да, было еще и... но об этом позже. Со студенческих лет у Н.Н. оставались друзья. Они учились в одном физкультурном институте, в одной группе, 5 друзей, неразлучная шайка-лейка. И после института все 5 поддерживали отношения, несмотря даже на то, что жизнь немного развела их. Каждый устроился в этой жизни как мог. Кто-то получше, кто-то похуже. Но не забывали время от времени собираться вместе на мальчишники, закатывали пиры. Один из друзей рано женился и взял в приданое богатого и влиятельного тестя. И тесть, любивший учить зятя, как нужно пробиваться локтями и кулаками сквозь людскую толпу, устроил молодого человека на хорошую, прибыльную и непыльную работу, очень далекую от его специальности, но главное, лопатой можно было грести. И зять греб. Очень шустрым оказался. И стал скрепляющим звеном в их дружеской шайке-лейке. Устраивал угощения, застолья в их излюбленном ресторане встреча, на которых все 5 поднимали шутливые тосты за здоровье влиятельного тестя, пили, беспрерывно шутили, вспоминали, хохотали, оттягивались на этих мальчишниках по полной. Одного из друзей звали Мамед, другого Эмин, третьего тоже Эмин, четвертого Расул, а 5-м был наш приятель Надиров Надир, если кто будет интересоваться. Весело проводила время беззаботная молодость. Часто и охотно фотографировались, обнявшись за столом, уставленным дорогими напитками и снедью, шутливо, картинно выставляя лучезарные улыбки. И как-то через много лет увидел Н.Н. сон, воспринятый им еще не проснувшимся, как пророчество. Увидел всю компанию старых друзей за столом, в их любимом ресторане, точнее, увидел не компанию, а фотографию, одну из тех, которыми они любили делиться друг с другом, посылая на телефоны с шутливыми текстами. Но что это? Что это был за ужас на фотографии? Вместо добрых и мягких, добросердечных и веселых улыбок на фото была запечатлена драка. Да еще какая! Мамед, зверски оскалившись, воткнул Эмину в бок вилку. Эмин, в свою очередь, застыл с пивной кружкой в руке, которую разбивал об голову своего тезки, другого Эмина. Расул целился в него, в НН из пистолета, подаренного ему тестем. А он, НН, держал в руках нож, непонятно на кого нацеленный, но нож почему-то консервный для банки кальмаров. Это был такой неожиданный ужас, что озноб прошел по телу НН. «Что с ними?» — удрученно подумал он во сне. «Что с нами? Почему вдруг наше фото так изменилось, так исказилось? Разве это мы?» И НН проснулся в холодном поту, что для него было не в новинку. Он не стал рассказывать друзьям свой непонятный, абсолютно идиотский сон, даже несмотря на то, что они привыкли делиться друг с другом всем — мыслями, проблемами, надеждами, а порой и с нами, если они бывали интересными. Однако он не стал рассказывать свой сон никому. Но вот женился и наш приятель НН, и с тех пор очень редко посещал дружеские пирушки. Все ему заменила жена, и друзей, и знакомых, и желание пообщаться с бывшими подружками на стороне. Все, абсолютно все заменила ему жена, и мало что тянуло его расстаться с ней даже на несколько часов, и его бы воля, если бы была такая возможность, он перестал бы и на работу ходить, оставаясь с ней дома. Но так как на работу ходила она, то он вынужден был выбросить эту бредовую мысль с головы. Не мог же он оставаться один и жить альфонсом на содержании супруги. Ходил, вздыхал, скучал на работе. Что тут поделаешь? А после смерти Нармины он и вовсе забросил старых друзей. Одичал, перестал общаться, неохотно отвечал на звонки, и постепенно друзья перестали его донимать, оставили в покое. НН лежал на старом продавленном диване, смотрел на дождь за окном и думал о своем несчастливом детстве, вспоминал, как часто его незаслуженно обижали дети, игнорировали взрослые, а любило его только прилипчивое с юных лет невезение, от которого он никак не мог отделаться. Да еще и горячо любимая жена, которую он давно потерял, но до сих пор остро ощущал эту потерю. Время от времени, когда он поворачивал голову, в поле зрения вползала петля, свисавшая с потолка, готовая принять его шею. Он приготовил петлю так же, как готовил все, что приходилось делать до сих пор. Всю жизнь до 65 лет, неважно, в торопях, надежно, и теперь абсолютно не был уверен, выдержит ли веревка, привязанная к электрическому шнуру лампы, его вес. Мелькнула нелепая мысль встать и взвеситься на напольных весах, которые тоже плавно, лениво вплыли в поле зрения, когда он медленно, как в фильмах ужасов делают актеры, повернул голову и посмотрел в угол комнаты, где накопившиеся за долгие недели грязь и пыль словно подтверждали правильность его намерения навсегда покинуть эту квартирку, эту жизнь. Может сложиться мнение, что НН всем, что делал в своей жизни, занимался неряшливо, безответственно, как говорится, спустя рукава. Но это было не так. Далеко не так. К своему делу, к своей профессии он относился очень даже серьезно и ответственно. Он был убежден, что его профессия, дело всей его жизни, были тесно связаны со здоровьем людей, особенно молодого поколения. А что может быть важнее здоровья в нашей быстротечной жизни? Главное – жить до самой смерти, а там видно будет. Он изучал мнение известных профессоров по поводу физической культуры для людей, ценящих здоровье и думающих о своем здоровье. Изучал даже работы многих диетологов, справедливо считая, что эта наука тоже тесно связана с его профессией, и не ошибался. И все свои знания он старался передавать своим ученикам, детям, которым он от души, от всего сердца желал крепкого здоровья на протяжении всей их жизни.